Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Валуевич. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя на следующие 3 года. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Запланирована ее встреча с руководством республики, в частности прокурором, депутатами парламента и уполномоченным по правам человека. Из Грозного Луиза Арбур направится в Северную Осетию. В понедельник глава ведомства ООН по правам человека побывала в Ингушетии. Она посетила городок беженцев Назрани и провела переговоры с президентом республики Муратом Зязиковым. В Москве состоялись переговоры между Россией и Ираном, на которых обсуждалось предложение производить обогащенный уран для иранской ядерной программы на российской территории. Никаких подробностей о переговорах не сообщается. Пресс-служба Совета Безопасности России объявила только, что они будут продолжены, вероятно, уже сегодня. Министр иностранных дел Ирана Манучех Арматаки, находящийся в Брюсселе, заявил.
В российских предложениях следует серьезно обдумать важнейшие пункты, а также обсудить, кто будет участвовать в проекте, на каких объектах будет идти работа и сколько времени понадобится для реализации проекта.
Сказал глава МИД Ирана. Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя на следующие 3 года. В тайном голосовании, которое пройдет в 2 этапа, участвуют 19 судей. По мнению обозревателей, у нынешнего председателя Конституционного суда Валерия Зорькина хорошие шансы быть избранным на следующий срок. Зорькин, бывший в начале 90-х годов первым главой Конституционного суда, вновь возглавил его в начале 2003 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене сегодня продолжатся переговоры о будущем статусе Косово. Дискуссии проходят за закрытыми дверями. Подробности вчерашней встречи неизвестны. Сообщается лишь, что обсуждение было откровенным. Посредником на первых прямых переговорах между представителями Сербии и Косовского региона выступает уполномоченный ООН, экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, выступают за его независимость. Белград категорически возражает против выхода Косово из состава Сербии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хании и представителя группировки «Хамас» сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хании провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. «Хамас» уже проводит консультации с другими группировками об их возможном участии в правительстве. Исламский джихад ответил отказом. Лидер джихада Нафис Азам заявил.
«Братья из «Хамас» предложили нам войти в правительство, и мы недвусмысленно дали понять, что отказываемся. Но в то же время мы сказали, что будем помогать нашим братьям защищать права и благосостояние народа».
Говорил лидер исламского джихада. Другая группировка, Народный фронт освобождения Палестины, согласилась войти в кабинет. Австралия направляет в Афганистан дополнительно 200 военнослужащих, как сообщил премьер-министр Австралии Джон Хауард. В конце июля подразделения будут размещены на юге страны и примут активное участие в восстановительных работах и миротворческих операциях. Общая численность австралийских войск в Афганистане превысит 500 человек. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Вене к 3 годам тюрьмы по обвинению в отрицании Холокоста, которое считается в Австрии уголовным преступлением, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Атлас.
В ходе судебного слушания Ирвинг отрекся от своих прежних утверждений. Он сказал, что не отрицает Холокост. Побудительным мотивом к пересмотру своих взглядов стало для Ирвинга, по его словам, ознакомление с записями одного из главных нацистских преступников Адольфа Эйхмана. Эйхман пишет, что инспектировал газовые камеры. «Я счел это доказательством того, что газовые камеры на самом деле существовали», — заявил Ирвинг. Прокурор Михаил Клакль назвал высказывание подсудимого лицемерием и подчеркнул, что Ирвинг в течение 30 лет с миссионерским рвением доказывал непричастность нацизма к гибели европейского еврейства. В постановлении суда было подчеркнуто особое положение, занимаемое Ирвингом в правоэкстремистских кругах. Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения. Адвокат Ирвинга Элмар Креснах заявил, что обжалует постановление суда. Закон, согласно которому отрицание или оправдание Холокоста считается уголовно наказуемым деянием, вступил в силу в Австрии вскоре после окончания Второй мировой войны. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Аргентины депортировали в Гаагу боснийского серба Милана Лукича, которого трибунал ООН обвиняет в военных преступлениях. Лукич был задержан в Аргентине в августе прошлого года. Гаагский трибунал обвиняет бывшего военнослужащего в похищениях и убийствах мусульман во время войны 90-х годов. В Сербии он приговорен заочно к 20 годам тюрьмы. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что зависимость страны от импорта нефти угрожает американской национальной безопасности. Посещая завод по производству аккумуляторов для электромобилей, Буш отметил, что во многих странах, откуда США импортируют нефть, существуют нестабильные или недружественные Америке режимы. Президент высказался за ускоренное развитие новых технологий, способных уменьшить зависимость американской экономики от нефти. Ранее Джордж Буш сделал вопрос о нефтяном импорте одной из основных тем ежегодного президентского выступления в Конгрессе. США – крупнейший в мире импортер нефти. После 10 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 54 комплекта наград из 84. Четыре команды – Германия, США, Австрия и Россия – завоевали по 7 золотых медалей. При этом в активе немецких олимпийцев 7 серебряных и 4 бронзовые, у американцев и австрийцев по 5 серебряных и по 3 бронзовые, у россиян 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Пятый, последний из комплектов олимпийских медалей понедельника был разыгран в фигурном катании, где завершили состязания в танцах. Чемпионами стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. Напомним главные новости. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. В Москве, как ожидается, продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня ожидается небольшой снег, 0-2 градуса. В Петербурге около 3 градусов мороза, и также пройдет небольшой снег. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. В России продолжают закрываться средства массовой информации, причастные к карикатурному скандалу. Положение российских детей, больных раком. Обзор сегодняшних петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет заведующий отделением детской онкологии и гематологии 31-й городской больницы Петербурга профессор Маргарита Белогурова. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший европейские карикатуры на пророка Мухаммеда. Владелец, опасаясь продолжения карикатурного скандала, решил избавиться от печатного издания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
Газета «Наш регион» выходила в Вологде последние несколько лет тиражом 8500 экземпляров. Неприятности у издания начались после того, как на прошлой неделе оно перепечатало карикатуры на пророка Мухаммеда. Журналисты поместили коллаж из 12 рисунков и их фрагментов в качестве иллюстрации к статье «Карикатурная война. Мнение». В ней приводились различные точки зрения экспертов на конфликт. Уже на следующий день на публикацию отреагировал вологодский губернатор Вячеслав Позгалев.
То, что в Вологодской области ввязались в эту карикатурную войну, иначе как глупостью, я назвать не могу. Поэтому я могу уже только крайнее сожаление высказать свои извинения людям, кто поддерживается мусульманской веры, проживающим в Вологодской области и ее за пределами.
Следом за губернатором зам областного прокурора Николай Толстиков заявил о начале прокурорской проверки по факту публикации. Параллельно к конфликту подключились вологодские сторонники пророка Мухаммеда. Любопытно, что до этого они вообще никак не комментировали карикатурную войну. Председатель религиозного общества мусульман Вологды Равиль Мустафин призвал власти наказать журналистов нашего региона.
В Вологде избиение поджогов редакции газет не будет мусульманами. Мы будем довольны, когда власть привлечет к уголовной ответственности виноватых в разжигании религиозной ненависти.
В итоге против главного редактора нашего региона Анны Смирновой было возбуждено уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды лицом с использованием служебного положения». Сама Анна Смирнова считает возбужденное против нее дело недоразумением.
Это мнение экспертов, потому что человек должен сам делать выводы. Вот если бы мы ставили перед собой цель кого-то куда-то там призвать, мы бы сделали это авторским материалом, там, наверное, с какими-нибудь призывами. Нашей целью было дать возможность, чтобы люди сами все оценили.
Сейчас Анна Смирнова находится на подписке о невыезде, которую с нее взяли на допросе в прокуратуре Вологодской области. Параллельно владелец газеты «Наш регион» Михаил Смирнов решил вообще закрыть издание.
Я не хочу подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. После закрытия газеты, я считаю, что вопрос исчерпан.
Михаил Смирнов обратился в Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере СМИ и охране культурного наследия с заявлением об отзыве свидетельства о регистрации газеты. В ближайшее время оттуда должно прийти уведомление о ликвидации издания. Михаил Смирнов не исключил, что вместо закрывшейся газеты появится другое общественно-политическое издание, куда перейдут журналисты нашего региона. Тем временем уже бывший главный редактор нашего региона Анна Смирнова ожидает, когда прокуратура предъявит ей обвинение. Это может случиться уже на этой неделе.
Тема репортажа Алексея Завьялова продолжит опрос на улицах Петербурга. Могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова? С таким вопросом к горожанам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Я считаю, что нет, потому что когда какие-то религиозные картинки можно публиковать, а которые нельзя, это неправильно, потому что это неуважение к тем, кто не верует. И уж тем более религиозные принципы никак не могут ее ограничивать.
Все должны понимать насчет этих карикатур, что они не хотели обидеть верующих. Шум из ничего был, потому что карикатуры рисуются на всех, в том числе и президентов, и на Бога, и на Иисуса. И что Мухаммед нарисовали карикатуры, да, конечно, они считают, что им нельзя рисовать, но это к остальным-то не относится.
Понимаете, здесь сложно. Есть люди, ну, например, мусульмане, для которых это оскорбление. Я лучше считаю, не надо их оскорблять, будьте осторожны. Вот среди нас, наверное, можно. А там, ну, всякие ведь люди бывают. Для них это... А может быть, просто им захотелось побузить.
Каждый имеет право на свободу слова и своего свободного выражения. Но, тем не менее, это не должно нарушать прав других лиц, других вероисповеданий, конфессий. Я считаю, что это было нарушение с их стороны художников, вот тех же самых. То есть они задели вот этих вот приверженцев исламского мира за живое, за что-то. Не надо было затрагивать в форме высмеивания, наверное, вот этого вот всего.
Мне кажется, что свобода слово связано с уважением, и поэтому уважение к чужой религии связано со свободой в том числе. Поэтому те, кто использует такие вещи, как карикатуры, они делают неправильно или понимают свободу слова как-то очень своеобразно.
Свобода слова, мне кажется, это терминальная ценность такого, знаете, генетического плана, обеспечивающая жизнеспособность и социума индивидов. А религиозное – это скорее социокультурные доминанты, которые должны вписываться в базовые ценности.
То есть свобода слова выше?
Я считаю, да.
В принципе, ничего здесь страшного. Нашего Христа и карикатуры рисовали, и игнорировали, но ничего же не было. Ну, терпимость, наверное, должна быть какая-то. Нет, ну они, конечно, пишут многое. То, что и надо, и не надо, и информацию неправильно дают, и неточности всякие. И, в общем, дурят голову людям. Это свобода слова.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Что же сегодня привлекло ваше внимание?
В основном темы касаются жилищно-коммунального хозяйства. Как нагреть руки на морозах? Газета «Смена» комментирует взаимоотношения властей и горожан в жилищно-коммунальной сфере и отмечает парадокс. Январские морозы, пишет газета, стали причиной множественных аварий на теплоэлектросетях Петербурга. Но когда в начале этого месяца петербуржцы получили квитанции об оплате коммунальных услуг, у многих из них глаза полезли на лоб. В квитанциях за январь горожанам предлагалось оплатить наряду с предоставляемыми коммунальными услугами еще и те, которых... И в помине не было. Не случайно под заголовок статьи в газете «Смена» такой: «Коммунальные службы города решили извлечь прибыль из непогоды». «Депутаты не хотят бросать деньги на дорогу. Смольный использует их неэффективно». Такой заголовок статьи в питерском «Коммерсанте», где комментируется заседание бюджетно-финансового комитета городского парламента, на котором работу профильных комитетов Смольного парламентарии оценивают как безобразную. Даже в Смольном признают, что количество жалоб горожан на состояние дорог в городе, в том числе внутри внутри жилых кварталов даже превышает число жалоб на ЖКХ. Смольный утверждает, что ему на развитие дорог нужно 250 миллиардов рублей. Но депутаты полагают, что чиновники тратят деньги нерасчительно и сомневаются в пользе финансирования дорожных программ правительства, отмечает питерский коммерсант. Дискриминационная энергетика. Петербургские известия комментируют характерный вывод, который власти сделали из очередного провала жилищно-коммунального хозяйства, не выдержавшего испытания морозами. Смольный заявил, что он недоволен работой энергетической системы, которая сегодня находится в частных руках, и намерен инициировать выкуп контрольных пакетов сетевых компаний собственность города или организовывать совместные предприятия, что на деле является просто переменой владельца, а повод найден. Смольный упрекает нынешних собственников, что оборудование энергетиков не обновляются, подчеркивает петербургские известия.
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берка. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. В Москве, как ожидается, сегодня продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. В Южной Осетии разблокированы дороги, перекрытые ранее из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. На Олимпиаде в Турине чемпионами в танцах на льду стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Итоги Берлинского кинофестиваля, беседа с кинопродюсером Сергеем Чельянцем, открытие выставки «Готические кошмары» в галерее «Тейт» Анна Ахматова и Амадео Модильяни. Таковы его темы, которые представит вам ведущий Дмитрий Волчек. 9 часов 16 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Около 1500 детей в России ежегодно умирает из-за недостаточного финансирования детской онкологии. До сих пор в России не создан единый регистр доноров стволовых клеток, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Последние десятилетия диагноз «рак» перестал звучать как смертный приговор. В лечении детского рака в Европе и Америке произошел качественный скачок. В России раковых больных по-прежнему считают обреченными. Рак окутан страхами и предрассудками. Некоторые люди до сих пор считают его заразным. Поэтому иногда родители детей, заболевших раком, даже боятся сказать об этом родственникам. Но сталкиваться приходится не только с предрассудками, а с острейшими проблемами, например, с финансовыми. Даже для жителей Петербурга лечение не всегда бесплатно, а жителям других регионов, приехавшим сюда лечиться, приходится платить за все. За сложнейшие современные исследования приходится платить всем от 5 до 25 тысяч рублей многократно в течение курса лечения. Дорого стоит и переливание нужных компонентов крови, от которых иногда зависит жизнь ребенка. К тому же их часто нет на станциях переливания. В России нет своего регистра доноров костного мозга. Стоимость поиска донора в международном регистре составляет 15 тысяч евро. Доставка трансплантанта – 2500 евро. Тяготы, связанные с поисками препаратов, ложатся и на плечи врачей. Проходя стажировки за рубежом, например, в Германии, российские врачи не могут не сравнивать свое положение с положением своих западных коллег, говорит заведующий отделением химиотерапии лейкоза в детской городской больнице номер 1 Эльмира Бойченко.
Это та ситуация, когда ты приходишь на работу, и у тебя не болит голова. Откуда ты достанешь препарат? Откуда ты достанешь компоненты крови для больного, который у тебя лежит и требует переливания? Это вот работа, которая включает только твои врачебные обязанности, больше ничего. А у нас половина рабочего времени уходит на то, чтобы обзвонить многие инстанции, где я должна получить компоненты крови, как их достать. Потому что это дети, которые нуждаются не в том, чтобы профилактически перелить, по жизненным показаниям нуждаются в данных компонентах, потому что если ты не переливаешь, он может погибнуть.
Лечение иногда затягивается на годы. За детьми чаще всего ухаживают мамы вместо сестер и нянечек, которых в больницах катастрофически не хватает. Важнейшей проблемой является обучение врачей. Сегодня в медицинских вузах на детскую онкологию отводятся 3 дня, и трудно требовать от педиатров, чтобы они вовремя распознавали болезнь, лечение которой напрямую зависит от того, как быстро оно начато.
О ситуации в российской детской онкологии рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях заведующая отделением детской детской онкологии и гематологии 31-й городской больницы Петербурга профессор Маргарита Белогорова. Маргарита Борисовна, доброе утро.
Доброе утро.
В нашей студии уже, как всегда, включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос или высказать свое мнение. Напомню, его номер 8-800-200-22-12. Маргарита Борисовна, ну, прежде всего, мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали тот факт, который прозвучал в репортаже, что при обучении педиатров на детскую онкологию действительно всего несколько дней отводится. Как же можно в этом случае говорить о диагностике, об оперативной?
Вот это то, что мы имеем. К сожалению, программа педиатрического вуза имеет только 4 дня, то есть один день на 5-м курсе для освещения проблемы лейкозов и 3 дня на 6-м курсе на всю остальную детскую онкологию. То есть, разумеется, в эти дни можно, ну, разве что упомянуть, чем дети могут болеть, как это выглядит, но конечно же, не научить
симптоматику какую-то определять,
распознавать и так далее. Более того, если бы это только, ну, так скажем, программа медицинского вуза иногда носит такой ознакомительный характер. Но более того, когда доктора, уже работая многие годы по своей специальности, будучи уже педиатрами или хирургами детскими, у нас существует такая система. Каждые 5 лет каждый специалист обязан проходить курсы усовершенствования, то есть узнавать все то новое, что за те 5 лет случилось, пока он работал, так скажем, на своем рабочем месте. Так вот, ни в одной программе по повышению квалификации ни педиатров, ни хирургов, ни врачей других специальностей нет курса детской онкологии.
А почему такое положение? И от кого это вот зависит, включить этот курс?
Вы знаете, я думаю, что регион в состоянии изменить эту программу. Разумеется, все эти программы связаны с Москвой, с Министерством образования. То есть кто определяет эти программы?
А в Москве, простите, вот точно такая же ситуация?
Думаю, что такая же.
То есть это по России?
Это по России стандарт. Но я думаю, что наш регион вполне в состоянии эту ситуацию изменить. Это просто добрая воля, так скажем, медицинской общественности изменить эту ситуацию. Мы готовы, мы как специалисты, и мы, и доктора из первой больницы, я думаю, с удовольствием будем принимать коллег из поликлиник, из стационаров, те, которые проходят эти курсы, с тем, чтобы они знали, что происходит в детской онкологии на сегодняшний день, как не пропустить заболевания и что делать с этими детьми потом. Потому что...
Маргарита Борисовна, а что же будет, если вот сейчас все время идут разговоры вообще о ликвидации такого института, как педиатрия? Вот. Если будет только один врач вот семейный, на которого будет возложена обязанность, как в этом-то случае тогда не пропустить?
Ну, тогда это будет катастрофа полная, потому что если сейчас, вы видите, мы имеем педиатров, мы имеем терапевтов, то есть отдельные специальности детской и взрослой, если все это будет вместе, понимаете, ну, прошло время земских врачей. В одну, даже самую умную, светлую голову нельзя вложить тот объем знаний на самом современном уровне, которым располагает наша медицина сейчас. То есть, увы, это просто невозможно, чтобы один человек одинаково тонко знал вещи, так скажем, то, что касается ребенка в возрасте года, и бабушки в 70 лет.
То есть... А вот сейчас какой процент запущенной, так скажем, диагностики, когда к вам уже присылают детей, и вы видите, что вот, ну, если бы на месяц раньше, на два, можно было бы гораздо легче и меньше затрат при лечении потратить?
Ну, как минимум половина больных поступает вот в такой стадии, когда мы на самом деле говорим, а где вы были месяц назад, или где вы были 2 месяца назад, когда ребенок поступает в больницу с числом лейкоцитов в сотни превышающих норму, это значит, что он месяц-два ходил где-то, минуя или врачей, или попал не к тому врачу. То есть лечение должно было быть начато на 2 месяца раньше.
поликлиники сегодня, вот эти районные, где работают педиатры, как говорится, на самом передовом рубеже, они насколько вообще оснащены сегодня для того, чтобы... И от кого это зависит? Действительно, только ли от педиатра, который вот не пропустит этот случай, то есть от его квалификации? Или еще и сразу просто нужно направлять на какие-то консультации в городские какие-то учреждения?
Я думаю, что основная проблема в ментальности, так скажем, потому что заболевания эти все-таки редкие, и на фоне всего остального, чем болеют дети, они невольно их пропускает доктор. Но это скорее не вина его, а беда, потому что его никто этому не учит. 3 дня в институте, и потом ни слова больше. Он просто элементарно может забыть о существовании этих больных. И поэтому он, естественно... Когда к нему приходит мама с ребенком с какими-то жалобами, он будет искать все, что угодно, только не онкологическое заболевание. А начинать надо наоборот, отвергнуть самое
страшное, да?
Наоборот, самое опасное, а потом сначала, занимаясь, да, диагностикой. То есть отсутствует, так скажем, вот так называемая онкологическая настороженность педиатров, которые в первую голову должны подумать, а нет ли тут вот самого плохого.
15 февраля, как раз совсем недавно, был Международный день детей, больных раком. И, между прочим, в этом году вот основная задача, как бы цель, да, или лейтмотив этого дня было повышение уровня осведомленности о необходимости ранней диагностики и доступа к специальному лечению. А вот 17 февраля к нам в редакцию и в редакцию многих средств массовой информации поступил просто сигнал СОС о мальчике из Екатеринбурга, ему 4 годика, это Дима Агапитов, о том, что там ситуация просто очень критическая и нужна, необходима срочная операция. Это вот операция по оценкам врачей, кстати, там участвовали, я насколько знаю, в диагностике петербургские специалисты, порядка 100 тысяч долларов. Вот эта ситуация такая, насколько она, можно сказать, типична? И как вот в этой ситуации родителям, у которых грянул гром, скажем так, себя вести?
Ну, надо сказать, что вообще уровень излечиваемости детских онкологических заболеваний на сегодняшний день составляет 70%.
Это, наверное, в Петербурге и в Москве, в таких центрах, где
центрах,
есть. Да, вот
да,
по
в
России...
том числе в Екатеринбурге, то есть вот в крупных центрах. Но есть и другая категория больных, те 20-30%, которых не удается вылечить стандартными на сегодняшний день методами. И вот эта ситуация, когда у ребенка возникает рецидив опухоли, лейкоза в частности, или же он изначально не поддается стандартному лечению, вот тогда встает вопрос о пересадке гемопоэтических стволовых клеток, или, как раньше называли, только костного мозга. Это на самом деле очень дорогостоящая процедура, и в ситуации нашей страны, когда, так скажем, малодетные семьи у нас, потому что идеальным донором для больного ребенка может стать его родной брат или сестра. Но в реальной жизни это обычно не превышает этот шанс 10-15%. А если этого брата и сестры нет...
А родители не подходят.
А родители, родственники ребенку ровно наполовину, потому что он забирает генетическую информацию от обоих родителей. То есть, на самом деле, такие операции есть, и они делаются, но они очень опасны, и предпочтительнее делать все-таки от совместимого донора полностью. Так вот, если у ребенка нет родственного донора, то встает вопрос о поиске неродственного донора. Регистра этих доноров в России практически нет. То есть он есть, но он ничтожно мал. И поэтому обращаются за помощью наши специалисты вот из гематологического центра за рубеж с целью поиска вот этого неродственного донора. Как вы уже слышали, на самом деле поиск этот стоит 15 тысяч евро, причем независимо от результата. То есть донора могут и не найти, учитывая особенности, может быть, некоторые наши манипуляции, как какое-нибудь редкое сочетание генов, и аналога в мире такому ребенку, может быть, и нет.
Как вы считаете, почему до сих пор в России не создан вот этот вот единый банк данных? Потому что о его создании, по-моему, говорится последние 10 лет очень активно.
Да, это для меня тоже очень большая загадка, потому что мы как специалисты говорим об этом каждый год на наших совещаниях рабочих, мы говорим на всех наших профессиональных симпозиумах, но это огромное вклад денег, это должно быть решено, конечно, на правительственном уровне как можно скорее.
Спасибо, Маргарита Борисовна. Беседу с нашей гостью мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямой эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», участники которой обсудят соляную истерику, возникшую в российских регионах. Почему генетическая память оказалась слишком крепкой и как вести себя журналистам в этой ситуации? В гостях у Елены Рыковцевой экономический обозреватель российской газеты Евгений Артюхин, главный редактор газеты «Ставропольский меридиан» Елена Назаренко, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомольц» Айдар Муджабаев. Говорит Радио Свобода, 9 часов 30 минут после выпуска последних известий. Мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Запланирована ее встреча с прокурором республики, депутатами парламента, а также уполномоченным по правам человека. Международная федерация журналистов подвергла резкой критике закрытие в Волгограде газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором были изображены Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мохаммед, сидящие перед телевизором. Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя на следующие 3 года. По мнению обозревателей, хорошие шансы быть избранным у нынешнего председателя суда Валерия Зорькина. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хания, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хания провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. Власти Аргентины депортировали в Гаагу боснийского серба Милана Лукича, которого трибунал ООН обвиняет в военных преступлениях. Лукич был задержан в Аргентине в августе прошлого года. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста, что считается в Австрии уголовным преступлением. Австралия направляет в Афганистан дополнительно 200 военнослужащих. Как сообщил премьер-министр Австралии Джон Хауард, в конце июля подразделения будут размещены на юге страны и примут активное участие в восстановительных работах и миротворческих операциях. В Турине 5-й и последний из комплектов олимпийских наград понедельника был разыгран в фигурном катании, где завершили состязания в танцах. Чемпионами стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. На 2-м месте американский дуэт, на 3-м спортсмены из Украины.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Государственная дума России может в ближайшее время рассмотреть законопроект об особом статусе Петербурга как города федерального значения. В проекте закона будет закреплено право на размещение в Петербурге федеральных органов власти и других федеральных структур, так как в законодательстве этого пока не предусмотрено. Сегодня Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы должно вновь приступить к рассмотрению дела, возбужденного в отношении администрации Кировского района Петербурга в связи с реализацией постановления городского правительства о ликвидации торговых павильонов на остановках пассажирского транспорта. Антимонопольное ведомство подозревает администрацию Кировского района в нарушении статьи о конкуренции в связи с тем, что чиновники не предоставляли предпринимателям, чьи торговые места ликвидируются, альтернативных мест под торговлю. Несмотря на протесты сотрудников, реализация проекта реконструкции учебных флигелей Петербургской хоровой капеллы под элитный жилой комплекс продолжается. Новый застройщик компании «Вистком», структура Внешторгбанка, уже обратился в городское правительство за разрешением продлить сроки ввода объекта в эксплуатацию на 11 месяцев. Задержку реализации проекта застройщик объясняет непредвиденными сложностями, а именно тем, что группа профессиональных шантажистов с нарушением существующих правил незаконно провела приватизацию нескольких комнат в здании, и возникла необходимость разрешения этого вопроса в судах. Условный срок за насилие над военнослужащими срочной службы – это смешно, заявила сопредседатель общественной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова, комментируя первый приговор по делу о фактах дедовщины в Челябинском танковом училище. Напомним, что 20 февраля Челябинский гарнизонный суд вынес первый приговор по факту о фактах дедовщины в Челябинском танковом училище. По уточненным данным, 4 года условно получил сержант, которому было предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». В заброшенном доме на набережной Обводного канала в Петербурге найдена свалка трупов животных, котят и щенков. По некоторым данным, число погибших животных исчисляется сотнями. В том же помещении на полу валялись таблички с надписью «Подайте на корм бедным животным». Именно с такими табличками можно встретить людей в подземных переходах и на станциях метро. Активисты общества защиты животных полагают, что подобные ветеринарные морги – следы деятельности точек по сбору милостыни и торговли беспородными животными. Таких точек в Петербурге несколько десятков. Время от времени под воздействием милицейских рейдов продавцы зверей и попрошайки меняют места своих точек. Об обнаружении несанкционированного кладбища животных были оповещены все официальные службы города, однако на место не приехал никто из представителей властей и правоохранительных органов.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях заведующая отделением детской онкологии и гематологии 31-й городской больницы профессор Маргарита Белогорова. Маргарита Борисовна, ну вообще ведь существует более 200 различных видов рака. Так вот, среди детской онкологии и в Петербурге, может быть, какие виды наиболее получили распространение?
Ну, на самом деле, структура заболеваемости детскими онкологическими заболеваниями детей в Питере ничем не отличается от таковой, допустим, от европейской или американской. То есть наши дети болеют точно так же и теми же заболеваниями. Самыми частыми являются лейкозы, острые лейкозы. На втором месте стоят опухоли головного мозга.
Вот мы уже говорили о том, что сейчас сложилась критическая ситуация с 4-летним Димой Агапитовым. Я хочу сказать нашим слушателям, что если кто-то захочет помочь этому маленькому человечку, в интернете есть сайт, который называется «Помоги Диме» в одно слово. «Помогидиме.фронт.ру», где вы можете ознакомиться и с историей болезни, и о том, как сейчас протекает, потому что там люди публикуют буквально каждый день состояние его здоровья. Родители и все в Екатеринбурге пытаются найти деньги для того, чтобы прооперировать, потому что действительно, вот как говорят врачи, промедление смерти подобно. Вот такой случай. Как часто бывает, что у ребенка очень остро и быстро развивается, и по сравнению, скажем, со взрослым организмом? Если у взрослого человека иногда очень долго идет этот процесс, то у ребенка иногда бывает действительно часы, можно сказать, да?
Да, дети же, они болеют немножко другими заболеваниями. То есть если у взрослых основные онкологические заболевания – это раки, это рак легкого, рак желудка, рак молочной железы, то у детей раки как таковые – это очень ситуация редкая. Но зато все остальные опухоли, вот лейкозы, саркомы, они на самом деле развиваются очень быстро. И фактор времени в детской онкологии, он вообще решающий. Вот почему очень важно вовремя диагностировать и вовремя начать лечить. И даже более того, когда ты начинаешь лечить адекватно и правильно по всем современным стандартам, заболевание иногда оказывается сильнее, вот как в данном случае, и развивается с угрожающей скоростью. И остановить его, может быть, даже не удастся при помощи этой операции, хотя шанс есть.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире. Алло, доброе утро, мы вас слушаем.
Я из Рязани, Никольский Сергей Николаевич. мне около 80, я не понимаю, какие могут быть деньги за спасение человека, тем более ребенка. Почему вопрос ставится о том, надо платить какие-то деньги, чтобы достать какого-то донора? В чем тут дело?
Пожалуйста, Маргарита Борисовна, объясняйте.
Знаете, для меня это тоже загадка, потому что, например, в Белоруссии, которая, в общем, так скажем, ну, наверное, не богаче России, да, там эта ситуация решена на правительственном уровне. То есть, если ребенку необходима такая дорогостоящая операция, эти деньги заложены в бюджет этого центра. И это никогда там не является ни проблемой доктора, ни проблемой родителей, ни поиск донора, ни производство самой операции. Там родители не платят ни за одну таблетку, ни за один флакон. Все заложено в бюджет.
Почему
там
в России иначе? Вот сейчас стабилизационный фонд более триллиона рублей. На одну операцию сколько? Мы слышали, вот в Петербурге, если то это где-то порядка 70 тысяч евро, плюс еще оплата донора.
Да.
Если бы были заложены эти деньги, скажем, в бюджет, насколько бы это упростило ситуацию?
Это бы просто решило проблему, потому что это сняло бы напряжение, это психологическое из докторов и из родителей, потому что первую голову, где взять эти деньги. То есть даже не медицинская проблема решается, а финансовая. То есть если ты в состоянии найти эти деньги на поиск донора, то этот запуск идет. Если нет, значит, в первую голову надо искать деньги.
А насколько медикаментозное обеспечение вот таких больных осуществляется за счет вот того же пресловутого 122-го закона?
Значит, на самом деле лечение детских онкологических заболеваний в городе, оно финансируется из бюджета Комитета по здравоохранению, то есть из бюджета города, и базовое лечение оплачивается на 100%. То есть дети получают бесплатно химиопрепараты, которые являются основными для лечения онкологических заболеваний.
А вот этот период лечения, сколько на него отводится? Ведь, во-первых, у каждого ребенка, наверное, течение болезни по-разному. А я знаю, что территориальный фонд медицинского страхования, он очень четко просит, пожалуйста, мне отчет, да, вот сколько они закладывают на лечение
значит,
ребенка?
Тут надо немножко различать вот эти вещи. То есть то, что ребенок должен получить вот химиопрепараты сами, они оплачиваются из бюджета. То есть фонд ОМС к этому не имеет никакого отношения. Фонд ОМС оплачивает непосредственно пребывание ребенка в стационаре и произведение всех анализов. То есть анализ мочи, крови, биохимии и так далее, рентгены. Но стоимость уже этих анализов такова, что фонд ОМС даже это не в состоянии покрыть вот этой своей стоимостью. То есть тариф, который заложен и который оплачивается, он явно недостаточен для того, чтобы обеспечить всю сопроводительную терапию, которую необходимо этому ребенку. Потому что, повторяю, Комитет по здравоохранению оплачивает только химиопрепараты. А помимо химиопрепаратов ребенку нужны иммуноглобулины, антибиотики, стоимость которых иногда превышает стоимость химиопрепаратов в 4-5 раз.
И это все ложится на плечи родителей?
Родителей, спонсоров, то есть где-то когда-то помогает больница, потому что, в общем, если есть какие-то деньги в больнице, то, конечно, администрация идет на все, чтобы купить ребенку необходимые лекарства, но иногда стоимость их такова, что это запредельно для любого бюджета больницы.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я там услышал, вы говорили о том, чтобы заложены были деньги в бюджет на лечение. Вот мне интересно узнать, нет ли такого комитета, который решал бы, что важнее заложить.
К сожалению, оборвался звонок по техническим причинам, но, в общем-то, вопрос понятен. Кто решает в стране, куда деньги должны пойти? Министерство финансов? Министерство здравоохранения?
Ну, только не медики. Нас никто никогда не спрашивает, каким образом должны быть распределены деньги. Хотя уж мы-то знаем точно, что куда должно пойти.
Да, так что этот вопрос нам, скорее всего, нужно адресовать действительно в правительство России, поскольку этот вопрос должен решаться не на местном, а на федеральном уровне. Маргарита Борисовна, а вот давно уже есть информация о том, что в Петербурге должен быть, вернее, он строится фондом Горбачева, центр. Вы не знаете, какова его судьба?
Ну, центр строится на базе нашего медицинского университета, и здание уже готово, насколько я знаю, но самое главное теперь чинить его всем тем необходимым оборудованием, которое нужно для работы. Центр строится для того, чтобы расширить возможности нашего гематологического центра, которым руководит профессор Афанасьев, чтобы они могли делать как можно больше тех самых неродственных трансплантаций костного мозга, в которых так нуждаются наши дети. И центр строится, чтобы там лечились дети не только из нашего региона, но как минимум из северо-запада всего, чтобы снять остроту вот этой проблемы.
Мы продолжим беседу с нашей гостьей через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. В Москве, как ожидается, продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. В Южной Осетии разблокированы дороги, перекрытые ранее из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хание, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство автономии. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что зависимость страны от импорта нефти угрожает американской национальной безопасности. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с заведующей отделением детской онкологии и гематологии 31-й городской больницы Петербурга профессором Маргаритой Белогуровой, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, это доктор Эрих Бус. Я вопросами онкологии занимаюсь уже больше 30 лет. У меня два вопроса к уважаемой вашей гости Маргарите Борисовне в плане иммунотерапии и в плане хирургических методов. И с вашего разрешения две маленькие, очень важные ремарки. В плане иммунотерапии Жорж Мате, автор этого направления, он, к сожалению, потом так достаточно скептически оценил свое открытие. Это первое. Второе. В плане хирургических методов есть такое понятие «конкомитетный иммунитет». Удаление первичной опухоли способствует процессам метастазирования. В плане третье. Питер, конечно, институт Петрова один из самых лучших, и в 96-м году было открыто отделение биотерапии. Резервы, конечно, безусловно, в детской онкологии, как и в онкологии, есть очень и очень высокие. Кстати, мои методы, они зарегистрированы Госкомитетом по открытым изобретениям как способ лечения психосоматических заболеваний, к которым относится и онкология. Вот в этом плане, пожалуйста, расширьте, потому что резервы есть, особенно на фоне нашего нищенского бюджета. Пожалуйста.
Спасибо. Пожалуйста, Маргарита Борисовна, по очереди.
Тема, на самом деле, огромная, которую упомянул уважаемый доктор. Значит, ну, в первую очередь, значит, он сказал об иммунотерапии. Ну, об этом можно говорить и час, и два, и вообще это огромная тема. Значит, и если говорить, так скажем, мы используем в нашей работе моноклональные антитела, уже есть препараты, это тоже иммунотерапия, то есть направленная не просто на убийство клетки качественные, а вот уже используются иммунологические механизмы. То, что упомянул доктор Бус, что в Институте онкологии открыто отделение биотерапии, там ведется очень активная работа по производству вакцин, работа с дендритными клетками. То есть это очень новое и хорошее направление. Но вы пока, оно касается только взрослых. То есть дети пока в этом никак не задействованы. Поэтому то есть я просто не имею опыта и не могу ничего сказать, как это бы выглядело в педиатрии. И работа эта ведется на тех опухолях, которыми болеют взрослые. То есть не
это
теми,
совсем
которые...
другая, да. Не совсем забывайте, другая. Что дети — это не маленькие взрослые.
Это абсолютно другая специальность, понимаете? Онкология взрослая, онкология детская.
Вот немножко перефразирую, да, я так понимаю, вопрос доктора был еще, наверное, связан с тем, что насколько петербургские врачи, да и вообще российские врачи, могут использовать последние достижения в этой области, ведь происходит международное общение.
Значит, то, что касается подходов к диагностике и к лечению, мы отстаем очень мало. То есть, если, то есть какие-то, может быть, доли процентов. То есть нам доступны, я имею в виду, в городах крупных Москва и Санкт-Петербург практически все. Диагностика на самом передовом уровне, опять же, если она адекватно финансируется. Вот. И то же самое то, что касается лечения. Если ребенок будет обеспечен качественными, повторяю, качественными химиопрепаратами, антибиотиками и так далее, то есть не дженериками, а настоящими, оригинальными, эффективными препаратами, то у него есть очень хорошие шансы выжить и быть абсолютно нормальным членом общества. Потому что мы в своей работе используем самые современные лечебные подходы. То есть точно так же лечатся дети в Европе и Америке. То есть мы используем те же самые лечебные программы.
Вот дозвонившийся говорил о психосоматических последствиях. Ну, действительно, ведь для психики, когда родители узнают диагноз своего ребенка, это огромный удар. Так вот, как говорить с детьми, родителям и объяснять им, как с родителями нужно вести? Вот есть ли, скажем, в вашей клинике, в вашем отделении должность психолога или социального работника? Вот я знаю, что в западных клиниках так это принято, они прямо включены как бы в состав.
Значит, беда всех наших отделений, то, что в штатное расписание не включены ни психологи, ни психотерапевты, не социальные работники. И целиком и полностью этот особый вид работы ложится на плечи персонала, то есть врачей и сестер. Хотя в психологической помощи с момента установления диагноза нуждается вся семья, как ребенок, оба родителя, бабушки, дедушки, сестры, братья. Также и персонал, который сгорает на вот этой работе, потому что это действительно очень тяжелая психологическая нагрузка. И я знаю по себе, по своим коллегам, один разговор в день, вот когда ты сообщаешь родителям о диагнозе и видишь вот эту реакцию, это горе и тысяча вопросов, я чувствую себя абсолютно опустошенной, потому что это на самом деле сложно, понимаете, сказать родителю, что у твоего ребенка безнадежное заболевание. И тут же нужно дать ему настрой на позитив, чтобы он стал активным участником лечебного процесса. Но мы не психологи. Мы методом тыка только можем понять, как с каким родителем надо вообще разговаривать.
Психологи необходимы. От чего зависит, вот, чтобы вот у вас эти психологи были в штате? Опять же, это финансирование, это какое-то
только деньги. Это да. Только деньги, которые, да, должны быть внесены как бы вот в бюджет больниц, чтобы внесены были эти штатные единицы. У нас сейчас, по счастью, с помощью московских, кстати, спонсоров у нас на отделении стали работать психологи, и мы почувствовали очень большое облегчение, что они нам сейчас очень стали помогать в работе. Но это, опять же,
единичные случаи. Маргарита Борисовна, а как вы оцениваете роль общественных организаций? Я знаю, что их вообще несколько таких родителей объединились, у которых общая беда. Насколько они вам помогают в работе или, может быть, наоборот, иногда мешают? Вот как вы... И работает ли ваша больница с кем-то?
Значит, и родительские ассоциации, и фонды, которые сейчас есть, они реально помогают нам. Вот организация «Дети и родители против рака», очень хорошо работающая организация, которая устраивает детям праздники, дни рождения отмечают, всякие остальные события. И очень приятно, что последние вот года три наши отечественные спонсоры, то есть вот сейчас есть такое благотворительное движение «Большая медведица», и там есть такое подразделение «Умка». Вот они регулярно каждый месяц устраивают детям праздники, приносят подарки, без всякого повода, только вот чтобы порадовать детей. Фонд «Спасение будущее здоровье и будущее детей» тоже мгновенно находит деньги, когда ребенку нужно какое-то исследование или какой-то препарат. Фонд «Адвита». Фонд «Московский счастливый мир», который нас сейчас уже спонсировали большим количеством препаратов, которые необходимы жизненно. Это настолько приятно, что отечественные, так скажем, спонсоры сейчас участвуют в лечении этих больных, потому что многие годы мы ощущали помощь только от наших зарубежных друзей. Это была Австрия, Германия главным образом. И сейчас это вдвойне приятно, что, собственно, вот наши появились богатые российские люди, которые поняли, что, в общем, детей можно и нужно лечить и помогают нам в этом.
У нас есть еще один звонок. Будьте добры, очень коротко, а то подходит время к концу.
Да-да. Владимир Иванович, Москва, я бы хотел спросить один единственный вопрос. Это понятно, люди добрые, так щедрые, дают, так сказать, помогают. А что делает наше доблестное государство? Как оно спонсирует? И выделяются ли средства в полном объеме, чтобы у нас не было вот этой нищеты?
Ну, вопрос понятен.
Мы уже частично ответили на него, что, конечно, государство недостаточно участвует в лечении этих больных. То есть, если бы оно вообще никак не участвовало, мы бы вообще не могли обсуждать эту проблему. Разумеется, помогают, и вот я сказала, что химиопрепараты обеспечиваются на 100%, но все остальное, вот поиск неродственного донора, очень дорогостоящие лекарства, которые не заложены в бюджет.
То есть надо, чтобы на федеральном уровне, безусловно, скажем, в федеральный бюджет вкладывались большие суммы на детскую онкологию.
Да.
Спасибо большое, Маргарита Борисовна. Сегодня в петербургской студии мы беседовали с заведующей отделением детской онкологии и гематологии 31-й городской больницы Петербурга профессором Маргаритой Белогуровой. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день» 21 февраля.
«Мой сегодняшний день».
21 февраля, вторник. Чем интересен будет сегодняшний день у петербуржцев? Михаил Смирнов, генеральный директор компании «Северный город».
Очень непростой, необычный, напряженный, но в то же время радостный день, поскольку хочется самому себе пожелать успеха в грядущем мероприятии. Состоится итоговый гала-концерт нашего фестиваля. Авторской песни, бардовской песни, начиная с конца 2005 года, в нашем фестивале в общей сложности участвовало более 500 человек. В финальных отборочных турах участвовало 48 человек. И сегодня, 21 февраля, на гала-концерте все они будут награждены, а 9 лауреатов и обладателей спецпризов этого фестиваля будут выступать на сцене театра «Сатиры» на Васильевском.
Таким же непростым и в то же время праздничным ожидается сегодняшний день у педагога Светланы Петровой.
Сегодня у меня самый счастливый и радостный день. Сегодня я снова увижу своих детей. Сегодня я встречусь с ними по поводу очень знаменательного события, которое проходит у нас традиционно уже 13-й раз. Это рыцарский турнир. У нас пройдут увлекательные состязания. Дети придут в ярких костюмах. Каждая из команд представляет определенную страну и определенный вид спорта.
А что запланировала на сегодня студентка Института культуры Анастасия Воронова?
Будет первый день практики в Доме учащейся молодежи. Будем писать сценарий к 23 февраля и 8 марта. Это творчество, поэтому это интересно. Тем более, когда для детей, для подростков готовишь, очень интересно. Естественно, есть какие-то документы, которые уже накладывают, и уже есть принципе, зачатки всех этих праздников. Надеюсь, все будет замечательно. Я получу огромный опыт для будущей профессии.
О своем сегодняшнем дне рассказывали Анастасия Воронова, студентка Института культуры, педагог Светлана Петрова и Михаил Смирнов, генеральный директор компании «Северный город». Рубрику «Мой сегодняшний день» 21 февраля представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, слушайте программу Михаила Соколова «Время политики». А утренний час «Время свободы» из Петербурга сегодня подготовили продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Валуевич. Всего доброго.
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в Таском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».